Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз. По теме «Зарплата, пособия, налоги и взносы» в 2012 году. Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна, а также Мухин Михаил Сергеевич и Куликов Алексей Александрович. То, что касается программы нашего семинара, она у вас есть в раздаточном материале. Обратите, пожалуйста, внимание, с 10 часов до 13 часов методическая часть, с 13 до 14 часов перерыв на обед и с 14 часов продолжение методической части. У кого есть вопросы, оформляйте их, пожалуйста, письменно, обратите, пожалуйста, внимание, у вас в раздаточном материале есть специальный бланк для вопросов. И указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. Также с 12 часов в холле к работе приступят и аудиторы, и юристы. Вы сможете непосредственно пообщаться с ними и задать вопросы непосредственно аудиторам и юристам. Вот всегда агитируем вас задавать вопросы заранее. Вот те вопросы, которые были заданы заранее на сайте либо по факсу, но мы постараемся ответить на них в первую очередь, либо эти вопросы встраиваются в методическую часть. Вот. Ну и еще раз вот повторю, кто не может присутствовать на нашем семинаре, у нас есть такая услуга, как пакет заочного слушателя. Это запись всего семинара в формате MP3 на диске и также запись всего семинара в видеоформате. Можно посмотреть на обычном либо вот DVD-проигрывателе, либо на ноутбуке, на компьютере. Тоже удобно, как бы кто не может присутствовать, тоже имейте, пожалуйста, в виду. Такая возможность есть, пользуется у нас большой популярностью. Тоже вот предлагаем вам такую услугу. И как вы уже обратили внимание, у вас вот в раздаточном материале входит наш договор и акт. Это уже ваш экземпляр. Вот во время обеденного перерыва заниматься обменом договоров уже нет никакой необходимости. Мы изменили схему регистрации, кто давно не был на наших семинарах или присутствует впервые. Вот. Это ваш экземпляр, который входит в раздаточном материале. То, что вот вы при регистрации заполнили вот регистрационную карту, расписались, нам от вас этого достаточно. То есть уже во время обеденного перерыва заниматься оформительской деятельностью необходимости уже нет. Но сейчас мы приступаем к нашему семинару. Слово предоставляется Светлане Вячеславовне. Ой, извините, пожалуйста. И еще знаете, что хотелось бы добавить? В каждом ряде кресел монтирован столик. Чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз. Поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. Вам будет очень удобно писать. И по поводу мобильных телефонов, вот хотелось бы еще добавить. У кого есть такая возможность, переведите, пожалуйста, мобильные телефоны в режим виброзвонка. Спасибо. Но сейчас еще слово предоставляется буквально на пару минут Ксении, представителю издательского дома «Актион Медиа», которая расскажет вкратце о системе «Главбух». И мы приступим к нашему семинару.
Добрый день, дорогие друзья, я рада вас всех здесь видеть на семинаре. Мы представляем сегодня бухгалтерскую справочную систему, систему Главбух, которая построена на основе точных рекомендаций и подготовлена при участии специалистов министерств и ведомств, таких как ФНС, ФСС, Минздрав соцразвития и другие. Система содержит 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, это справочная информация, это правовая база, которая находится в бесплатном доступе у нас на сайте www.1gl.ru, и также это архив журнала «Главбух». Сегодня на нашем стенде вы можете познакомиться с системой, кто еще не знаком, можете задать вопросы, интересующие нашим консультантам, и также угоститься шоколадками. Также у нас работает сегодня стол подписки, где вы можете получить бесплатно сборники статей журнала «Кадровое дело». Также на нашем стенде вы можете познакомиться с нашей новинкой, это кадровой справочной системой. Спасибо большое за внимание.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, что у нас сегодня со звуком? Тихо, слышно меня? Слышно. Ну и слава Богу. Главное, что вы слышите, может быть, мы слышать себя не должны. Значит, наш сегодняшний семинар посвящен двум блокам вопросов, взаимосвязанным между собой. Это первый блок вопросов «Зарплата, пособие, налоги и взносы 2012, что изменилось в этом плане?» И второй блок вопросов, связанный с проверками ловушками для проверяемых и проверяющих, потому что, в общем-то, для всех сторон этого нашего любимого процесса в виде контроля и надзора существуют те или иные сложности и нюансы, о которых нужно знать. Ну, начну я, наверное, прямо по программе с первого вопроса, связанного с изменениями в сфере трудовых отношений, что нас здесь ожидает, в общем-то, не ожидает ничего хорошего, естественно, как и многие решения властей в последнее время. Но так или иначе, кто предупрежден, тот вооружен, поэтому мы будем последовательно рассматривать все новые документы, все новеллы, появившиеся недавно, и как они повлияют на нашу деятельность. И думаю, что к концу сориентируемся, что нам, собственно говоря, нужно делать. Первое, с чего бы мне хотелось начать, это то, что сейчас идет предвыборная кампания, идет огромное количество обещаний, что вот выбери меня, и будут приняты замечательные законы, после чего в стране вырастет уровень жизни, но обещают даже не уровень жизни, а уровень заработной платы, а это вещи разные, как вы понимаете, потому что вслед за зарплатой, может быть, и с опережением может вырасти инфляция. Но дело не в этом, я хочу сказать, а дело в том, что в действующем законодательстве и в действующем трудовом кодексе есть государственные гарантии оплаты труда, и если бы у нас законы выполнялись так, как положено властями, в принципе, наверное, жить нам уже было бы лучше. И среди основных гарантий оплаты труда, прописанных в Трудовом кодексе в статье 130 данного документа, названы, ну, во-первых, величина минимального размера оплаты труда, и, во-вторых, меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. То есть сделан прямой отсыл к статьям 133 и не так давно введенной дополнительной статье 133.1 Трудового кодекса, определяющих, как должен устанавливаться минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации, и сделан отсыл к статье 134 Трудового кодекса, определяющей, как должна индексироваться заработная плата в Российской Федерации. Потому что все мы с вами пережили кризис, это понятно, и когда все затягивали пояса, и, в общем-то, и работодатели выживали, и работники их понимали. Вот, но, в общем-то, цены растут, все мы понимаем, что зарплата, если она не меняется, то в пересчете на цены товаров, работ, услуг она становится меньше, и поэтому на эти нормы нужно обратить внимание вам, как с позиции работников, потому что вы высококвалифицированные работники и тоже, в общем-то, должны и можете претендовать на повышение заработной платы, на необходимую индексацию в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса, так и со стороны работодателей, если вы отвечаете за эти вопросы, например, в вашей организации, потому что у нас бухгалтеры за что только не отвечают, на самом деле, и за кадры, и за систему оплаты труда, и за всякие разные вещи, на которые их пытаются сподвигнуть их руководители. Так вот, если начать говорить о минимальном размере оплаты труда, то основная норма в статье 133 Трудового кодекса, она сформулирована очень жестко и императивно. Там сказано, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума. Довольно-таки давно именно так сформулирована данная норма, но, к сожалению, наши власти ее не выполняют. И чего после этого они хотят от работодателей, спрашивается, да? Не выполняют почему? Потому что минимальный размер оплаты труда намного ниже был всегда и намного ниже в настоящее время, если говорить, например, о федеральном уровне, нежели прожиточный минимум. Значит, для сравнения, напомню вам цифры. С 1 января 2009 года МРОТ у нас был 4330, он повышен в текущем году, с 1 июля 2011 года его повысили аж до 4611 рублей, федеральный МРОТ. Вот, при всем при том, что по состоянию на этот момент времени повышения минимального размера оплаты труда, прожиточный минимум, а он определяется ежеквартально, По правилам постановления правительства 772, значит, он уже составлял порядка 7000 рублей. Вот. Поэтому у нас власти как бы начинают все это беззаконие, связанное с заработной платой. И вы должны понимать, что тот федеральный МРОТ, который установлен по состоянию на сегодняшний день 4611 рублей, он, конечно, намного меньше даже прожиточного минимума. Ориентироваться на него не нужно. Правда, несколько лет назад, примерно 3 года назад, появилась в Трудовом кодексе новая норма, статья 133.1, в которой было предоставлено право субъектам устанавливать свои минимальные размеры оплаты труда в зависимости от социально-экономических условий в данном субъекте Российской Федерации. И Санкт-Петербург, и Ленинградская область этой нормой пользуются, устанавливая по определенной процедуре через региональное соглашение свои минимальные размеры оплаты труда. Единственное, что могу сказать, что вот эти региональные МРОТы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, они, вот эти региональные соглашения, они подлежат официальному опубликованию. Вот с этим официальным опубликованием у нас, к сожалению, не все в порядке. Не в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге опубликовали это региональное соглашение, где, по-моему, какой-то петербургский дневник или что-то какое-то подозрительное такое издание, абсолютно не соответствующее статусу официального издания. В Ленинградской области тоже данных об официальном опубликовании, в общем-то, не было. Но, тем не менее, значит, региональные МРОТы установлены, и вы на них тоже должны держать ориентир, потому что они отвечают, по крайней мере, среднему прожиточному уровню, минимальному прожиточному уровню в среднем по Российской Федерации. Значит, в Санкт-Петербурге на 11-й год это 7300, в Ленинградской области 6100. Возможно, в 2012 году это все дело будет повышено. Отслеживать необходимо региональные МРОТы, потому что от них как бы вы начинаете плясать с точки зрения обеспечения минимальных гарантий по оплате труда по своим работникам. Значит, процедура отказа от присоединения к региональному соглашению, она прописана в Трудовом кодексе. То есть, в принципе, работодатель, которому становится известно о региональном соглашении, опубликованном в определенном официальном издании региона с новым МРОТом, может направить в соответствующий орган, в комитет по занятости соответствующего субъекта письмо, свой отказ от присоединения к региональному соглашению. Но если он этого не сделал в течение определенного срока, то считается, что он автоматически присоединился к этому региональному соглашению и обязан применять вот этот новый МРОТ. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду эти цифры, потому что это минимальный уровень месячной оплаты труда, от которого отступить в меньшую сторону нельзя, ну и не нужно отступать, потому что, в общем-то, иначе вы работников своих поставите за грань бедности. Тем более, что у нас складывается такая, в общем-то, странноватая ситуация, когда пособие по безработице довольно-таки высокое, около 5000, а МРОТ, в общем-то, на этом уровне находится федеральный. Поэтому региональные МРОТы, я думаю, что нужно учитывать, даже если регионы и не соблюдают пока процедуру официального опубликования этих региональных соглашений. Но я думаю, что они научатся со временем, и с официальными опубликованиями тоже будет все в порядке. Теперь мне бы хотелось поговорить о статье 134 Трудового кодекса, на которую мы не обращаем внимания, хотя она давным-давно в Трудовом кодексе содержится, в общем-то, изначально с момента его принятия. Вот. Статья эта очень важная, потому что она говорит об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы путем индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. И в этой статье написано, что организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. То есть для тех, кто финансируется из бюджетов, именно финансируется из бюджетов, а это фактически государственные, муниципальные служащие и казенные учреждения там останутся, Значит, вам придется ждать соответствующих законов субъектов Российской Федерации, соответствующих нормативных правовых актов, на федеральном уровне соответствующих постановлений правительства. Но вот что касается реального сектора экономики, то для них правила другие. Индексация производится в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами. И до недавнего времени, до 2010 года, трудовые инспекции, проверяя работодателей, не обращали внимания на вопросы индексации заработной платы в связи с ростом индекса потребительских цен. Не обращали. Ну почему не обращали? Потому что, во-первых, государство не очень-то спешило выполнять эту норму и в отношении тех же бюджетников своевременно индексировать заработную плату. Только перед выборами у нас этот процесс запускается традиционно. Но в 2010 году Роструд обратил внимание на этот момент в своем письме от 19 апреля 2010 года за номером 1073-6-1. Письмо это было посвящено двум вопросам. Первый вопрос об индексации заработной платы и второй вопрос о возможности установления, ну вот после поправок 90 ФЗ, которые были внесены 6 октября 2006 года в Трудовой кодекс, о возможности установления для работников с неполным рабочим днем графика ненормированного рабочего времени. Это второй вопрос в этом письме, но он нас, может быть, не очень интересует сегодня в контексте нашего сегодняшнего мероприятия. А первый вопрос, который был в нем поставлен в этом письме, это вопрос об индексации заработной платы. И в этом письме Роструд впервые сказал, что индексация заработной платы действительно является обязанностью работодателя по Трудовому кодексу, и работодателю необходимо принять меры и внести соответствующие изменения в действующие в организации локальные нормативные акты, связанные с зарплатой труда, если там норм об индексации заработной платы в связи с ростом индекса потребительских цен по каким-то причинам не содержится. Поэтому я считаю, мы все это должны сделать с тем, чтобы все-таки подтягивать заработную плату до реального уровня ее содержания и наполнения, особенно учитывая тот факт, что Минздрав соцразвития активно готовит поправки в кодекс об административных правонарушениях. И не только эти поправки, которые уже сейчас обсуждаются в Государственной Думе и прошли первое чтение, я имею в виду поправки, связанные с нарушениями в области охраны труда, но и поправки, которые призваны экономически стимулировать работодателей выполнять все другие нормы трудового законодательства. То есть фактически это увеличение размеров штрафов до работодателей. Для работодателей, ну, сегодняшних там 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц это, в общем-то, мелочь, вот, но в перспективе штрафы эти будут расти. Поэтому мы с вами должны четко знать, что такое индекс потребительских цен, где его взять и как индексировать заработную плату. В принципе, об индексе потребительских цен вы можете прочитать в таком документе, который называется «Основные положения о порядке наблюдения за ценами на товары, работы и услуги», утвержденными постановлением Госкомстата еще в 2002 году номер 23. Это постановление выполняется, и Госкомстат публикует у себя на сайте, а также в российской газете ежеквартально, не позднее 20 числа месяца следующего за истекшим кварталом, вот эти индексы потребительских цен и их рост по отношению к предыдущему периоду, к предыдущему году, к определенному месяцу предыдущего года и тому подобное. Значит, ну, последние индексы я вывела на экран, вы их видите, то есть в 2009 году по отношению к декабрю 2008 индекс потребительских цен их роста составил 108,8%, точно такой же был в 2010 году по отношению, то есть на конец 2010 года по отношению к декабрю 2009 года. Ну, по 2011 году процесс еще не завершен. По состоянию на сегодняшний момент мы владеем лишь информацией об индексе октябрь 2011 по отношению к декабрю 2010 он составляет 105,3%, но не позднее 20 января 2012 года будет опубликован окончательный индекс за год в российской газете или на сайте Госкомстата, Росстата, по-новому вы можете найти эту информацию, по которому вы можете, допустим, произвести индексацию заработной платы с 1 января 2012 года. В локальный нормативный акт организации необходимо внести правила и механизм вот этого вот повышения индексации заработной платы в связи с ростом индекса потребительских цен. И о себе, конечно, любимых тоже не забыть, безусловно, потому что для вас, как для работников, это тоже важно. Значит, механизм может быть, в принципе, любой. Госкомстат на сайте индексы ежемесячно публикует, да, и ежеквартально в российской газете, то есть можно ежемесячно, ежеквартально, но мне кажется, что все-таки лучше ориентироваться на период либо ежеквартально, либо ежегодно. Вот. И, в принципе, как пример текста локального акта по индексации заработной платы, вы видите на экране, вы можете написать. В локальном нормативном акте, это может быть положение об оплате труда, это может быть отдельный какой-то документ, приказ положения об индексации заработной платы с целью обеспечения ее реального уровня соответствию новым ценам. Да? Значит, текст может быть такой, заработная плата, включая что, да, оплат, какие надбавки, доплаты, премии, кроме, потому что какие-то, может быть, надбавки, доплаты вы не будете индексировать, если они у вас твердо сумма связаны с какими-то другими обстоятельствами. Вот. То есть посмотреть, что вы конкретно индексируете. Ну, как правило, это будет оплат или большинство доплат всевозможных. И премии индексируются ежегодно либо ежеквартально, не позднее, например, 31 января следующего года, на индекс, определяемый дополнительным соглашением сторон трудового договора, но не ниже официально опубликованного индекса потребительских цен за предшествующий период, в данном случае год, если мы решили индексировать ежегодно. Ну, я думаю, что, допустим, индекс за год текущий 2011 у нас будет порядка, ну, допустим, там 6-6,5%, вы можете выше сделать, чуть-чуть с перекрытием это производить, это уже вопрос внутренний работодатель и работника, чтобы, может, там копейки не высчитывать, не определять оклад там, в рублях, там, с копейками и прочее. Вот. Поэтому здесь, наверное, имеет смысл вот, именно внести норму о том, что окончательно размер индексации определяется дополнительным соглашением сторон трудового договора, тем более, что по-любому как-то этот вопрос можно закрепить в соглашении между работником и работодателем. Я имею в виду вопрос о новом размере оплаты труда в связи, в том числе, и с индексацией заработной платы. Значит, по поводу организаций, финансируемых из бюджета. Я уже сказала, ну, фактически у нас с 1 июля следующего года в составе останутся казенные учреждения и органы государственной власти управления, муниципальные органы управления. Значит, по работникам таких организаций необходим соответствующий нормативный правовой акт. Вот. То есть, в принципе, работники этих организаций тоже могут ставить вопрос о индексации заработной платы на рост потребительских цен и обращаться в том числе в трудовую инспекцию, если по каким-то причинам, например, муниципалитет, представительный орган муниципалитета не установил механизм индексации своим правовым актом муниципалитета. Но вопрос здесь уже не работодателя как такового, не учреждения конкретного, а все-таки уже вот это субъекта публично-правовых отношений, который должен это делать через соответствующий закон или нормативный правовой акт. Значит, на федеральном уровне очень долго приостанавливали вот эту норму об индексации заработной платы в бюджете, но тем не менее, все равно в 2011 году перед выборами, хотя норма была приостановлена, проиндексировали на текущий уровень инфляции 6,5%, ну это предвыборный такой шаг. Значит, для субъектов Российской Федерации, для муниципалитетов никаких ограничений не было, никаких норм не приостанавливали на уровне законов, поэтому вообще-то все эти механизмы должны работать. И сопутствующий вопрос, который мне бы хотелось рассмотреть, это учет вот этой индексации при расчете среднего заработка. На практике мы столкнулись с тем, судя по вашим вопросам, что не все правильно понимают до сих пор хорошо известную норму давнего такого уже нормативного акта постановления правительства 922 о порядке исчисления среднего заработка. Он от 7-го года, этот нормативный правовой акт, в 9-м году вносились поправки в это постановление правительства 916-м постановлением правительства, и как раз эти поправки вот и затронули механизм индексации среднего заработка, именно пункт 16 постановления 922. И в этом пункте 16 в новой редакции сказано, при повышении в организации, филиале или подразделении тарифных ставок оклада денежного вознаграждения, индексация производится там определенным образом. И дальше рассмотрены разные случаи, если повышение произошло в расчетном периоде, после расчетного периода, но до наступления момента или в период сохранения среднего заработка. То есть ключевые слова при повышении в организации. Почему на этом останавливаюсь? Опять же, вопрос был связан в основном с государственным сектором. Дело в том, что государственный сектор у нас подвергается постоянно всевозможным реформациям, и в том числе, ну, пару лет назад, там внедряли новые системы оплаты труда, которые приводили к тому, что оклады могли быть как повышены, так и понижены, но при этом менялся перечень сопутствующих дополнительных выплат по работникам. Так вот, вы должны понимать главное правило, что если все-таки произошло повышение окладов тарифных ставок или денежного содержания, в том числе при внедрении новой системы оплаты труда, пункт 16 начинает работать. И начинает работать он именно так, как в нем написано. То есть коэффициент индексации определяется путем деления новых повышенных тарифных ставок оклада, ну, в том числе проиндексированных в контексте сегодняшнего вопроса тарифных ставок оклада и новых установленных работнику выплат с этой новой даты. Значит, эта сумма делится на сумму старых окладов тарифных ставок и старых выплат. То есть вот смысл такой, этого пункта 16. В качестве примера